говорит Радио Свобода. Олега Сенцова и еще троих граждан Украины, осужденных в России, могут вернуть на родину. 30-летнего Максима Панфилова из Астрахани, нового подозреваемого, проходящего по болотному делу, суд оставил под арестом на 2 месяца. Послесловие к панамским бумагам. Начнется ли всемирный крестовый поход против офшоров? Таковы некоторые темы итоговой программы «Время свободы» за пятницу, 8 апреля. Здравствуйте, у микрофона Ярослав Шимов. Начнем с, пожалуй, главной новости уходящего дня. Минюст России поручил Федеральной службе исполнения наказаний, ФСИН, подготовить необходимые документы для решения вопроса о передаче Украине 4 осужденных, включая режиссера Олега Сенцова и осужденного вместе с ним крымского активиста Александра Кольченко. Как отметили в Минюсте, поручение направлено на основании поступивших в марте обращений украинской стороны. Двое других осужденных, о которых идет речь, это Геннадий Афанасьев и Юрий Солошенко. ФСИН должен проверить наличие или отсутствие оснований, препятствующих их передаче Украине. В министерстве подчеркнули, что окончательное решение по этому вопросу принимают федеральные суды России. Напомним, что приговор Олегу Сенцову вынес 25 августа прошлого года Северокавказский окружной военный суд. Он получил 20 лет колонии строгого режима по обвинению в организации террористического сообщества, участии в нем и подготовке теракта в Крыму. Сенцов своей вины не признал. Кольченко, проходившего по тому же делу, приговорили к 10 годам заключения. Тогда же был осужден и Афанасьев. Бывший директор оборонного завода «Знамя» в Полтаве Юрий Солошенко был осужден в октябре прошлого года по обвинению в шпионаже в пользу Украины и приговорен к 6 годам колонии. Корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская обратилась к адвокату Кольченко Светлане Сидоркиной с просьбой разъяснить, что теперь может ожидать ее подзащитного и 3 других украинских осужденных.
В рамках соглашения, которое заключено между Россией и Украиной, мы собрали документы в интересах ребят и подали их Министерству юстиции Украины. Вот Министерство юстиции Украины, соответственно, отправило их Министерству юстиции России в соответствии тем требованиям, которые в рамках соглашения между 2 странами было для решения вопроса вот об отбытии наказания на территорию Украины. И сейчас Минюст Российской Федерации, получив документы, соответственно, от Министерства юстиции Украины, направил запрос в УФСИН России для того, чтобы они предоставили документы, для того, чтобы можно было в последующем обратиться в суд для решения вопроса об отбытии ребятами наказания в Украине. То есть последнее слово в решении вопроса об отбытии ребятами наказания в Украине будет приниматься судом. Пока стадия сбора документов.
А как скоро этого можно ожидать?
Все зависит от того, насколько оперативно будут подготовлены документы. Я предполагаю, что месяц.
А почему именно эти 4?
Ну, потому что вопрос об отбытии наказания на территории государства, гражданами которого они являются, рассматривается при условии, если поступили такого рода заявления. Мы заявление подали, соответственно, наше заявление рассматривается. Если бы все другие, кто желает таким образом разрешить вопрос об отбытии наказания в Украине, дали документы, то в отношении них также бы этот вопрос рассматривал.
И Олегу Сенцову и Александру Кольченко отказывали в признании их украинскими гражданами. Относительно недавно, по-моему, да, суд принял решение в том, что они все-таки являются гражданами Украины.
Дело в том, что этот вопрос на сегодняшний день так и остается открытым, но вот в последних документах, которые по этому поводу прозвучали, а именно приговор Северокавказского военного окружного суда, там прозвучало, что Северокавказский окружной военный суд в приговоре указал, что поскольку вопрос о том, что ребята отказались от гражданства Украины и документов соответствующих нет, то суд при вынесении приговора не применяет в отношении них меру наказания в виде ограничения свободы. То есть тем самым суд фактически не отрицал наличие у ребят гражданства Украины. Ну и в последующем, следующий публичный документ, который прозвучал, это доклад уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, где Элла Панфилова указала, что наконец вопрос о гражданстве Олега Сенцова и Александра Кольченко решен, что они признаны гражданами Украины. Ну вот какой будет, как, с каких позиций будет принимать решение суд, и как он этот вопрос будет рассматривать при рассмотрении вопроса об отбытии наказания в Украине, это вопрос еще остается открытым.
Елена Поляковская беседовала с адвокатом Александра Кольченко Светланой Сидоркиной. Следующая тема нашей программы также связана с судом. Басманным судом Москвы, где в пятницу под арест был взят задержанный днем ранее 35-й фигурант так называемого болотного дела Максим Панфилов. До полудня ни защитники, ни родственники Панфилова не знали, где он может находиться. Позже выяснилось, что первые сутки с момента задержания он провел в здании московского ГУВД. До конца неясны и обстоятельства его задержания и доставки из Астрахани в Москву. Когда Максима Панфилова привезли в суд, приставы запретили журналистам с ним общаться. По версии следствия, на митинге на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года Панфилов причинил физическую боль сотруднику полиции сержанту Филиппову. На судебном заседании побывал корреспондент «Радио Свобода» Илья Кизиров.
Сегодняшнее заседание суда началось примерно в час дня, хотя оно должно было начаться в 11. В самом начале заседания следователь ходатайствовал о приобщении экспертизы, в которой говорилось об исследовании некой видеозаписи, на которой Панфилов якобы совершает противоправные деяния. И вот, как говорил следователь, на митинге у Панфилова возник преступный умысел на совершение неких вот противоправных действий, и он снял шлем сержанта полиции Филиппова, сжал его и якобы причинил сержанту физическую боль. О каком-либо вреде здоровью полицейскому там не говорилось. Следователи считали, что избрание какой-либо меры пресечения, не связанной с заключением под стражу, не было возможно. И также следователь рассказал, что Панфилов не раз привлекался к административной ответственности, и в том числе за распитие спиртных напитков, нарушение ПДД, судя по всему, как пешехода, и мелкое хулиганство. Адвокат Панфилова, это был Сергей Панченко, ходатайствовал о том, чтобы допросить мать Максима и рассмотреть дело в судебном заседании, так как его мать могла дать показания и дала показания о том, что он страдает неврологической болезнью, то есть синдромом Туретта. Это неврологическое заболевание, при котором возникают тики. Тики как вокальные, то есть больной может выкрикивать некоторые слова, так и касающиеся вестибулярного аппарата. И это было видно, на самом деле, по Максиму. У него дергалась правая рука, когда он читал ходатайство. Он то жмурился, то у него дергалась челюсть. Говорил он с довольно сильными запинками и порой не понимал вопросов, которые задает ему судья. И приходилось суду два раза объявлять перерыв, чтобы адвокат мог просто объяснить ему и выяснить позицию Максима по некоторым вопросам, которые задает суд.
И что, суд никак не принял во внимание вообще вот такое состояние подсудимого?
В постановлении, которое вынес суд, рассказывается о том, что судья принял во внимание, но все равно избрание какой-либо меры пресечения, не связанной с заключением под стражу, судья не усмотрел такой возможности.
Что теперь? Это решение обжаловано быть не может, то есть Максим Панфилов однозначно проведет эти два месяца в тюрьме?
Нет, адвокат говорит о том, что они планируют обжаловать это решение, и еще в ходе судебного заседания адвокат также ходатайствовал о его отложении, чтобы собрать необходимые медицинские документы и представить их суду. Как мы знаем, Максим Панфилов был вывезен вчера в 7 утра из своего города Астрахань, где он живет, в Москву. И адвокат назвал это похищением, фактически. И в результате у стороны защиты физически не было времени на то, чтобы собрать необходимые документы в Астрахани, переправить их в Москву и представить их на обозрение суда. И это сторона защиты планирует делать именно в апелляционной инстанции. Сейчас у защитников Панфилова есть 3 дня на то, чтобы подать апелляцию.
Известно что-либо, какие-либо подробности о том, как, что называется, всплыл вообще Максим Панфилов в этом деле, которое почти 4 года тянется?
Нет, никаких подробностей об этом неизвестно. Нет, я не могу ничего сказать по этому поводу.
Рассказывал наш корреспондент Илья Кизиров. В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». Его ведет Ярослав Шимов. Власти Хакасии, Тывы и Бурятии не готовы к началу сезона лесных пожаров. Как стало известно в пятницу, такие выводы сделала межведомственная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Региональные и муниципальные подразделения пожарной охраны оснащены слабо, что не позволяет обеспечивать защиту населенных пунктов от угрозы природных пожаров, с грустью говорится в сообщении пресс-службы Сибирского управления МЧС. О том, что российские регионы весной оказываются совершенно не готовы к наступлению пожароопасного сезона, эксперты говорят уже несколько лет. По информации экологов Greenpeace, в этом году особенно неблагоприятная ситуация с пожарами ожидается в Бурятии и Иркутской области. Об этом в интервью «Радио Свобода» рассказал руководитель лесного проекта Greenpeace в России Алексей Ярошенко. С ним побеседовала Евгения Гужева.
У нас сейчас сезон пожаров только начинается, но уже понятно, что он будет горячим и тяжелым, даже на фоне последних нескольких лет, которые тоже были нерадостными. Причин тут несколько, в общем-то, и от природы многое зависит, и от человека. Но, в общем, человек сделал почти все для того, чтобы горело много, потому что, к сожалению, у нас сейчас все органы управления лесами находятся в очень плачевном состоянии. Полномочия по управлению лесами переданы регионам, а деньги на выполнение этих полномочий выдаются совершенно мизерные, в несколько раз меньше, чем минимально необходимые. Поэтому лес сейчас, по большому счету, беспризорный. Кроме того, есть огромные площади, за которых вообще никто толком не отвечает. Ну, например, брошенные сельхозземли вокруг леса, на которых просто некому осуществлять какой-то пожарный надзор. Поэтому мы ожидаем достаточно тяжелого в пожарном отношении лета. Ну и погода, в общем-то, тоже. Сейчас она радует в целом по стране, но есть регионы особого риска, например, запад Европейской России, где у нас и зима была малоснежной, и весна ранней, в общем-то, и в торфяниках, и в лесах не накопилось достаточно запасов влаги, поэтому там вполне может очередная пожарная катастрофа произойти.
То есть там сейчас ситуация тяжелее всего?
Ну, сейчас трудно однозначно сказать, где она тяжелее всего, потому что мы ждем, когда вот у нас начнет гореть юг Сибири. К сожалению, там тоже ситуация такая пока. В общем, там, к сожалению, просто многие регионы совершенно не готовы к борьбе с огнем. Поэтому, если погода не поможет пройти пожароопасный сезон легко, то катастрофа будет почти неизбежна. Ну и сейчас, да, вот в ближайшие выходные мы ожидаем, очень сильно опасаемся, что будет серьезная такая чрезвычайная ситуация с пожарами в западных регионах средней полосы. Прежде всего, Брянск, Смоленск, Калуга, Подмосковье, может быть. То есть там, где уже леса и торфяники просохли, и при этом прогнозируется очень теплая и ветреная погода как раз на выходные.
Вот этим регионам им хватит сил местной администрации, либо потребуется помощь федеральных властей или региональных властей?
Ну, поскольку риск сейчас связан прежде всего с палами сухой травы, ситуация будет развиваться очень быстро, и даже если помощь со стороны каких-то федеральных структур потребуется, все равно федеральные структуры ее, скорее всего, оказать не успеют. Просто очень быстро все развивается каждый год. Но сил, к сожалению, может не хватить, потому что пожарная охрана тоже очень слаба, особенно в сельских районах. У нас все развитие государственной противопожарной службы шло в направлении усилить защиту крупных населенных пунктов, крупных объектов, а сельская местность, она оголялась. И там, к сожалению, все держится на энтузиазме пожарных, а сил и техники у них не хватает. Поэтому, когда наши граждане начинают массово жечь сухую траву, а, в общем-то, главный источник беды весной – это поджоги сухой травы, и они все связаны с деятельностью человека, противостоять этому очень трудно, почти невозможно.
Вы не могли бы поподробнее прокомментировать и, возможно, дать оценку действиям государственных органов?
Понимаете, все очень просто. Во-первых, вся наша система борьбы с пожарами, она привязана к категориям земель. То есть в зависимости от того, чья земля, какой она категории, по-разному устроена система борьбы с пожарами. То есть номинально собственник земли отвечает за пожарную безопасность, но собственники разные, местами их вообще нет. И межведомственной координации тоже местами практически нет, местами она очень слабая. Есть теоретически единая межведомственная система борьбы с чрезвычайными ситуациями, за которую отвечает МЧС. Но на практике эта система почти не работает. Когда случается какая-то крупная катастрофа, все начинают в финансовом отношении перетягивать одеяло на себя, а в отношении ответственности, наоборот, спихивать его на соседей. Поэтому чаще всего в первые дни, когда нужно принимать экстренные решения, вот эти вот драгоценное время тратится на то, чтобы понять, кто за что отвечает. С лесами местами ситуация еще более или менее приемлемая, все-таки, по крайней мере, ясно, кто отвечает за леса, а вот вне лесов или в лесах, которые официально не учтены, там ситуация совсем плохая, ответственных нет. И вот это вот, к сожалению, не меняется. Ну, вот очень характерный наглядный пример. В 2013 году было дано президентское поручение, казалось бы, уж куда выше, кто у нас в стране главный, президентское поручение установить порядок хозяйствования в лесах на землях сельхозназначения. Потому что, когда приняли новый лесной кодекс, в 2006 году эти леса просто забыли, ну, в силу некомпетентности разработчиков кодекса. Так вот, сколько уже времени прошло, у нас уже 16-й год на дворе, а вот это поручение до сих пор остается невыполненным. То есть никакого официального порядка ведения хозяйства в таких лесах нет. А это несколько десятков миллионов гектаров, причем самых доступных, самых близких человеку лесов.
Существуют какие-то сейчас прогнозы на лето этого года?
Существуют прогнозы на лето, существует прогноз от гидрометцентра, который понятно, что чем на более отдаленный период, тем он менее точный. Но, тем не менее, он говорит о том, что у нас в Забайкалье, на Байкале может произойти достаточно неприятная ситуация. То есть вот территория от Бурятии до Амурской области. И на северо-западе тоже прогноз достаточно пугающий. То есть Ленинградская, Псковская область, ну и в целом вот северо-запад Европейской России.
На сайте Greenpeace была информация о том, что 2-3 апреля уже тушили пожары в районе Байкала. Достаточно было сил местной администрации, чтобы с этим справиться?
Сейчас, в нынешних условиях, когда пожароопасный сезон только-только начинается, сил достаточно. Но когда пожары разгорятся, сил там точно не хватит. То есть вот те регионы, которые очень сильно горели в прошлом году, вокруг Байкала, это Иркутская область, Бурятия, Забайкальский край, они в этом году совершенно не обеспечены средствами и силами пожаротушения в полной мере для того, чтобы противостоять лесным пожарам даже при среднем уровне горимости. И вина здесь даже не столько самих регионов, сколько федерального центра законодателей, потому что леса у нас находятся в федеральной собственности, но управление ими передано регионам. Передано оно по закону на условиях, что тушение пожаров финансируется из федерального бюджета. Ну и вообще хозяйство в лесах финансируется в основном из федерального бюджета. Так вот, деньги, которые даются регионам на то, чтобы пожары тушить, они в разы меньше, чем нужно даже при средней горимости. Причем, чем дальше от Москвы, тем в среднем регион получает этих денег меньшую пропорцию от того, что ему нужно. При том финансировании, которое получают сейчас сибирские дальневосточные регионы на целом на лесное хозяйство и, в частности, на охрану лесов от огня, организовать нормальную полноценную охрану лесов от огня в принципе невозможно. Поэтому тут можно сколько угодно на региональной власти ругаться, и в некоторых случаях это будет совершенно справедливо, потому что они от себя тоже иногда добавляют хаоса. Но даже если бы они делали все, что от них зависит, у них просто физически нет ни сил, ни средств на то, чтобы леса сохранить от огня.
Евгения Гужва беседовала с руководителем лесного проекта Greenpeace в России Алексеем Ярошенко. Другая новость из регионов более позитивна. В Ижевске сирийский беженец добивается отмены решения о его депортации из России. Создать там семью оказалось быстрее, чем получить документы из Федеральной миграционной службы. На днях Верховный суд Удмуртии отменил решение Октябрьского районного суда Ижевска о депортации 29-летнего Айхама Джамаля Самрана. В борьбе с чиновниками сирийцу помогали правозащитники, а также его новая русская семья. С подробностями из Ижевска наш корреспондент Надежда Гладыш.
Айхам Самран родился на юго-востоке Сирии в городе Дайр-эс-Заур на берегу Евфрата. Это центр переработки нефти, важный транспортный узел на пути из Дамаска в Пальмиру. По общедоступным данным, в 1994 году в родном городе Айхама проживало 133 тысячи человек. До войны город называли «жемчужина пустыни». С началом боевых действий он стал передним краем столкновений противоборствующих сторон и теперь буквально превращен в руины. Айхам Самран покинул родину еще в самом начале гражданской войны, в 2011 году. Тогда он выехал в Саудовскую Аравию, где в тот момент уже жил и работал его отец. Там молодой человек проработал 6 лет менеджером в ресторане, но это место пришлось оставить из-за окончания трудового контракта, который работодатель отказался продлевать. Мать Айхама с 3 дочерями и 5-летним младшим сыном бедствуют в Дамаске. Возвращаться ему было некуда. Так появилась идея искать пристанище в России. 7 октября прошлого года по однократной визе Айхам Самран прибыл в Санкт-Петербург, где намеревался учиться. Он даже приступил к занятиям, а в середине ноября сдал копии необходимых документов в офис питерского отделения УФМС для получения статуса беженца. Ему велели ждать звонка, которого он так и не дождался. 4 визита к чиновникам оказались столь же безрезультатны.
Меня зовут Айхам Самран, я гражданин Сирии. 6 лет я жил в Саудовской Аравии. После окончания контракта там для меня закрылись двери. Я решил поехать в Россию для учебы. Сначала я поехал в Санкт-Петербург, где в течение 2,5 месяцев не смог продлить визу. Я неоднократно побывал в офисе УФМС, чтобы оформить карту беженца. У меня там взяли копии моих документов и дали номер телефона, но больше никаких действий не предприняли. Моя семья – это мать, отец, 3 сестры и младший брат. Отец живет и работает в Саудовской Аравии. Мама с сестрами и братом живут в Сирии, в Дамаске, в тяжелой ситуации. Я один уехал. Я решил ехать в Россию, но здесь тоже встретился с трудностями.
Во время проживания и мытарств в Санкт-Петербурге Айхам через своего знакомого посредством интернета познакомился с оживчанкой Мариной. И, обсуждая по скайпу молчание питерских миграционных служб и истечение срока визы, молодые люди решили, что, возможно, в маленьком Ижевске проще будет получить убежище. И перед самым Новым годом Айхам Самран прибыл в заснеженный Ижевск. Марина – человек самостоятельный, индивидуальный предприниматель. Она не торопилась сделать вывод о личных качествах Айхама. Прилетев в Ижевск, он поначалу поселился в хостеле. Но к марту отношения уже вели их к ЗАГСу. Поэтому Марина активно включилась в процесс натурализации своего сирийского друга. И даже в офис удмуртской УФМС всегда ходила вместе с ним. 21 марта они пытались подать заявление Самрана о предоставлении ему статуса беженца.
Я пыталась передать заявление о признании беженцем на территории Российской Федерации замначальнику СУФСИГа, но он отказывался, просто не принимал, говорил, что нет, я не возьму. Я не могу взять. На что я отвечала и говорила, как вы не можете принять заявление, на каком основании вы находитесь на рабочем месте. Он принял заявление, но просто оставил вот на столе. Никаких отметок, ни что о принятии не было.
По словам Марины, официально документ у них так и не приняли. Сказали, приходите в среду. А в среду, 23 марта, прямо в офисе УФМС, сириец был задержан, доставлен в суд Октябрьского района, а оттуда в специальное учреждение временного содержания иностранных граждан в СУФСИГ, расположенный в деревне Кудрино Воткинского района Удмуртии, в 60 километрах от Ижевска, в стороне от трассы Ижевск-Воткинск. Будучи лишенным свободы передвижения, Самран еще меньше мог сделать для собственной легализации. По решению суда он должен был выплатить штраф, а потом его ожидала депортация. Председатель общественной наблюдательной комиссии по Удмуртской республике Лариса Фифилова узнала о сирийце, помещенном в удмуртский СУФСИГ, от своих московских коллег-правозащитников из комитета «Гражданское содействие», где Самран побывал еще в середине февраля в поисках помощи. Ему там выдали официальное письмо о постановке на учет, которое в Ижевском УФМС ему посоветовали выбросить в корзину. Но из гражданского содействия информация о злоключениях Самрана ушла выше, и в Ижевск полетели депеши из Верховного комиссариата по делам беженцев ООН. Десятки людей во всем мире узнали имя Айхама Самрана и предпринимали скоординированные действия для его освобождения. Удмуртская правозащитница Лариса Фефилова 28 марта лично встретилась с Айхамом Самраном. Они наметили план действий: сначала обжаловать решение суда первой инстанции, подать апелляционную жалобу в Верховный суд Удмуртии, затем заставить миграционщиков действовать строго по закону, то есть зарегистрировать документы Самрана и в установленные сроки предпринять предписанное законом действие. Многое зависело от решений Верховного суда. Правозащитники считают, что права Айхама Самрана были нарушены.
С его слов, якобы он обращался ранее в органы. Все его обращения куда-то пропадали, а подтверждающих фактов, документов ему не выдавали о приеме его заявлений. Если говорить вообще о всей ситуации, считаю, что суд первой инстанции, который приговорил его к выдворению из России, поступил негуманно. Потому что Самран действительно признавал, что он не смог вовремя сделать документов для легализации проживания в России. Самран сразу же оплатил назначенный ему штраф. потому что понимал, что это неправильно. Нарушение гуманности, наверное, выражается не только в том, что его приговорили к выдворению в страну, в которой сейчас идет война, но и в том, что Самран встретился с женщиной, у них наладились отношения, они проживали совместно, и выдворение его из страны также привело бы к разрыву связей, родственных связей. Когда после суда мы ехали уже домой, жена Самрана, Марина, говорила, пусть это не родная его дочь, как приемная получается, но она очень радовалась до суда и говорила, мама, наконец-то к нам вернется Самран, так без него пусто в доме. То есть уже вот, ну, семья создана.
Позицию правозащитников поддержал Верховный комиссариат ООН по беженцам, который прислал в Верховный суд Удмуртской Республики резолюцию по делу Самрана. В итоге судья Владимир Соловьев удовлетворил жалобу сирийца и его защиты. Штраф 2000 рублей за нарушение визового режима оставлен в силе, но решение о выдворении отменено. Надежда Гладыш для Радио Свобода, Ижевск.
В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу 8 апреля. У микрофона Ярослав Шимов. Теперь перейдем к международным темам. В Южно-Китайском море на этой неделе начались масштабные американо-филиппинские военные учения. Они продлятся до 15 апреля. На учениях отрабатывается участие вооруженных сил двух стран в ликвидации последствий стихийных бедствий, а также реагирование на попытки нарушения международного морского права. Последнее – явный намек на проводимую Пекином милитаризацию Южно-Китайского моря, крайне важной военной и экономической акватории. Нынешние американо-филиппинские маневры – лишь последние из числа множащихся свидетельств того, что Соединенные Штаты, несмотря на сложную ситуацию на Ближнем Востоке и в Европе, не спускают глаз с Тихоокеанского региона и намерены впредь играть в нем роль стабилизирующей силы. Над темой работал наш нью-йоркский корреспондент Евгений Аронов.
В минувшую пятницу в американской столице по инициативе президента Обамы прошел международный форум, посвященный вопросам безопасности ядерных материалов. При всей актуальности угрозы экстремизма и рисков попадания радиоактивных веществ в руки боевиков, основное внимание пресса уделила все же не декларируемой проблематике саммита, а отсутствию на нем России и еще больше кулуарным встречам Обамы с лидерами Китая, Японии и Южной Кореи. Центральное место в беседах Обамы и Си Цзиньпина принадлежало, опять-таки, не мерам по борьбе с распространением ядерных технологий, а глобальному потеплению, правам человека в КНР и атакам китайских компьютерных хакеров на государственные и коммерческие базы данных в США. Важнейшим фоновым событием, имеющим отношение к содержательной повестке саммита, послужило последнее испытание Северной Кореи тактической ракеты, способной нести ядерный боезаряд. Президент Обама в своем программном заявлении на встрече призвал заинтересованные стороны, и в первую очередь Китай, приложить все усилия, чтобы помешать Пхеньяну и далее усовершенствовать свой ракетно-ядерный арсенал. Южная и Северная Корея, Китай, Япония. Тихоокеанский регион является сегодня, по мнению многих, самым больным нервом международной политики. Соединенные Штаты строят в Южной Корее противоракетный щит, рассчитанный на отражение угроз страны КНДР. Пекин, да, кстати, и Москва, протестуют против строительства щита сильнее, чем Пхеньян. Китай создает в системе своего Министерства обороны новое подразделение с загадочным названием «Департамент зарубежных операций», который должен будет курировать якобы невоенные мероприятия вооруженных сил за границей и одновременно наращивает и оборудует захваченный у Филиппин 4 года назад остров в архипелаге Спратли, как раньше, порвав с многолетней практикой, размещал радиолокационные станции и комплексы ПВО на рифах, отстоящих на многие сотни километров от своих берегов. Филиппины в течение длительного времени вяло реагировали на китайские вылазки и не спешили определять порядок доступа американских солдат на военные базы в стране. Необходимые изменения были внесены в законодательство лишь непосредственно перед началом совместных американо-филиппинских учений. США возлагали большие надежды на то, что территориальные споры Китая с соседями будут улажены с помощью обязывающих решений международной судебной инстанции. Но Пекин бойкотирует заседание суда и клянется, что не будет подчиняться его постановлениям. Равным образом, по информации газеты Wall Street Journal, администрация Обамы в начале года тайно предлагала Северной Корее подписать полноценный ценный мирный договор, ради чего была готова пожертвовать многолетним требованиям, увязывающим заключение мира с предварительным отказом КНДР от ядерных проектов. Пхеньян не прельстился перспективой мира даже на этих выгодных условиях. Продекларированная Бараком Обамой 6 лет назад вера в действенность несиловых способов урегулирования конфликта в регионе не оправдалась. Китай отступил от политики мирного восхождения, переоценив последствия финансового кризиса 2008 года. Ему почудилось, будто кризис знаменует собой окончательный экономический и военный крах Америки. После этого резко активизировались территориальные притязания КНР по большей части периметра от Гималаев до Южно-Китайского моря. И только сейчас, натолкнувшись на решительное сопротивление США и их партнеров, Китай начинает осознавать, что допустил ошибку. Ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском бассейне по просьбе Радио Свобода комментирует эксперт Фонда наследия Дэн Чен.
У открывающихся американо-филиппинских учений есть две стороны. Одна официальная, что эти плановые и традиционные учения никому не угрожают. Неофициально же, в свете создавшейся обстановки в Южно-Китайском море и китайско-филиппинских споров, Пекин неминуемо расценит их как недружественный шаг. Китайское правительство неоднократно заявляло, что территориальные претензии Филиппин, Вьетнама и других на его острова никогда бы не были озвучены без явной и неявной поддержки Вашингтона.
Каково содержание предстоящих учений? Отражение каких конкретных угроз будут отрабатывать участники?
Напомню, что американо-филиппинский договор о взаимной обороне действует с 1954 года. Учения в рамках этого договора позволяют американской армии поближе познакомиться с филиппинской и наоборот. Американская армия много воевала в эпоху после окончания Второй мировой войны, и у филиппинцев нет иной возможности освоить современное военное искусство, кроме как в сотрудничестве с американцами. Ведь единственный боевой опыт, который имеется у местных вооруженных сил, сводится к локальным противопартизанским операциям. А тут у них есть шанс узнать, как вести масштабные операции с применением различных видов и родов войск. Верховный суд Филиппин на днях постановил, что доступ американских военных в расположение национальных армейских частей не нарушает конституции страны. Схожие учения США продолжают проводить с Японией, Австралией, Таиландом, Южной Кореей. Причем учения с сеульским союзником становятся все более серьезными по мере нарастания напряженности на Корейском полуострове. Расширение военного сотрудничества с Вьетнамом по-прежнему тормозит действующее американское законодательство. Да и Ханой пока не решил, насколько тесными должны быть его военные связи с Вашингтоном. Камбоджа и Лаос тяготеют к Китаю, и с ними контакты совсем скромные. После реставрации демократии в Мьянме оживает военное сотрудничество Америки и с этой страной. Обама расчистил путь к налаживанию прежнего партнерства вооруженных сил США и Индонезии. А также, невзирая на яростные протесты Китая, не прекратил военных поставок Тайваню. Международное военное строительство в Азиатско-Тихоокеанском регионе предполагает преимущественно контакты военно-морских сил, что по понятным политическим соображениям много легче, чем сотрудничество сил сухопутных. В принципе же, США сравнительно легко работать со странами, которые готовы реально защищать себя и нуждаются для этого в американском ноу-хау.
Многие комментаторы выделяют именно это обстоятельство. Страны Востока Азии готовы реально себя защищать. Они разделяют приверженность американцев упорному труду и материальному прогрессу. С такими партнерами Америки работать легче, чем с европейцами, которые не хотят тратиться на оборону, или с союзниками в мусульманском мире, которым не близок прагматизм янки. Способность идти на весьма крутые меры во имя защиты национальных интересов проявили, например, власти Вьетнама. Понимая, что не могут пока ответить симметрично на военные авантюры Китая с островами, они спровоцировали массовые нападения на китайских туристов и бизнесменов в стране. Филиппинцы не отважились на открытую военную конфронтацию вокруг Спратли и, вняв совету Вашингтона, предпочли действовать через суд. Что, видимо, обернется для них безвозвратной потерей шельфа Скарборо. Решение запустить более тесную военную кооперацию США, надо полагать, отражает стремление Филиппин убедить союзника, что они не намерены безропотно уступать и другие острова архипелага. Поучительно в этой связи сопоставить шаги администрации Обамы в Сирии и на востоке Азии. Асад еще до развертывания в стране российских войск мог безнаказанно переступить красную черту, обозначенную Вашингтоном. Но стоило Пекину попытаться установить в международном воздушном пространстве над Южно-Китайским морем так называемую зону обязательного предварительного оповещения, как США направили в проход сквозь нее без всякого уведомления свои бомбардировщики. И порекомендовали Японии поступить так же с пассажирскими лайнерами, что японцы сделали без всяких отрицательных последствий.
Тут также следует помнить о том, что страны Восточной Азии становятся ведущими экономическими партнерами США, и что регион политически более раздроблен, чем Европа, и поэтому остро нуждается в поддержке Америки. Ну и, конечно, американцы видят, что их партнеры в Азии тратят на оборону куда больше европейцев, что сильно облегчает кооперацию. Хочу вдобавок повторить мысль, высказанную выше. Сравнительное преимущество Востока Азии перед Европой и Ближним Востоком в плане военного сотрудничества США состоит еще и в том, что осуществляется оно в морском формате, а не в сухопутном. Уход флота из порта политически – шаг гораздо менее резонансный, чем оставление наземной военной базы.
Беспокойство по поводу внешнеполитического курса Китая вынуждает соседей Поднебесной крепить и двустороннее сотрудничество США, и многосторонние связи. Япония, например, финансирует приобретение Вьетнамом российских подводных лодок. Индия оплачивает обучение их будущих экипажей. На днях было объявлено, что в недалеком будущем в Филиппинском море состоятся совместные учения ВМС Соединенных Штатов и Индии, к которым уже в третий раз присоединится военный флот Японии. Вначале маневры под условным наименованием «Малабар» проводились только на примыкающей к Индии акватории Бенгальского залива. Сейчас от потенциальной они переместились ближе к фактической горячей точке, милитаризуемому Южно-Китайскому морю.
Уже лет 15 китайский военно-морской флот эксплуатирует базу на Африканском Роге в Джибути, близ Аденского залива, очень далеко от родных вод. Этим, подчеркну, активность военного флота Китая в Индийском океане не исчерпывается. Он уже располагает или строит свои порты также на Шри-Ланке, Бангладеш, Мьянме, на Сейшельских островах. Официально в целях защиты морских коммуникаций, имеющих кардинальное значение для экономической безопасности страны. Делает это Китай в одиночку, не прибегая к помощи европейцев или американцев. Для государства со вторым по величине ВВП в мире в этом нет ничего странного. Индия ведет себя аналогичным образом. По мере увеличения экспортного и импортного оборота с Востоком Азии, включая продукцию военного назначения, она все более расширительно толкует географию своей экономической безопасности. Я бы сказал, что это неизбежное следствие глобализации торговли.
Историки утверждают, что еще в середине 15 века китайцы за несколько десятилетий до европейцев могли выйти в Индийский, а оттуда в Атлантический океан и даже открыть Америку. Спустя почти 6 столетий они именно этим и заняты. Пекин ведет успешные переговоры с Намибией о доступе к военным портам, что позволит ему теоретически блокировать торговые суда, огибающие мыс Доброй Надежды. Это Южная Атлантика. Севернее, у экватора, в Гвинейском заливе, Китай строит военную базу на Сан-Томе и Принципе и устремляет взоры в сторону Северной Атлантики, прицениваясь к дышащей на ладан американской базе на Азорах, которую Пентагон, наверное, в скорости оставит в целях экономии бюджетных средств.
Рассказывал Евгений Аронов. Продолжаем итоговый выпуск программы «Время свободы». История с так называемыми панамскими бумагами по тысячам офшорных компаний сопровождается не только громкими скандалами в разных странах, но и нарастающей волной заявлений о необходимости более жесткого регулирования этого бизнеса. Еврокомиссия уже пригрозила Панаме санкциями, если страна не поддержит международных усилий по борьбе с уклонением от уплаты налогов. Компания Transparency International призвала международное сообщество к немедленным действиям, чтобы тайные офшоры оказались вне закона. В ответ один из основателей той самой панамской компании, архивы которой были раскрыты, заявил, что крупнейшим источником тайных или фиктивных финансовых структур остаются Европа и Соединенные Штаты. Впрочем, по обе стороны Атлантики существуют планы таких перемен в своем законодательстве, которые переложили бы бремя доказательств чистоты офшорных капиталов на самих его владельцев. Со временем этот процесс может распространиться и на другие страны, полагает российский юрист, с которым беседовал мой коллега Сергей Синицкий.
В России с 2013 года госслужащим запретили иметь зарубежные активы или банковские счета, а в 2015 году новым законом российских граждан и предпринимателей обязали сообщать финансовым властям о своем офшорном бизнесе, если их доля в той или иной офшорной компании превышает 10% ее капитала. Тем не менее, если соблюдаются некоторые обязательные требования, само по себе их участие в офшорных компаниях не противоречит действующему законодательству, поясняет ведущий юрист российской юридической компании «Пепеляев Групп» Петр Попов.
Как сказал российский президент в известном послании, с которого началась история деофшоризации, хотите в офшорах, пожалуйста, но деньги сюда. На практике это означает, что офшоры действительно можно создавать для целей, не связанных с минимизацией налогов. Если офшор создан исключительно для того, чтобы платить меньше налоги, то так делать нельзя, хотя непосредственно в законе это нигде не закреплено, это следует из практики. Если офшор создан для каких-то других целей, например, для применения иностранного права к сделкам, для защиты от предательских захватов, и это может быть подтверждено, что цель действительно такая, а налоговая экономия не является исключительной или преимущественной целью создания офшора, то так делать можно. Для госслужащих и членов их семей ситуация другая, поскольку считается, что для них никакие бизнес-цели не актуальны, они должны родине служить. Поэтому для них регулирование более жесткое.
В российском законодательстве с января 2015 года существует такое понятие, как контролируемая иностранная компания. Прибыль таких компаний вроде не облагается налогом в России, если она зарегистрирована в стране, с которой у России есть соглашение об обмене налоговой информацией. С другой стороны, в обнародованном на этой неделе призыве организации Transparency International к международному сообществу речь идет о необходимости принять меры в отношении тайных или секретных компаний. Если применить это понятие к российскому праву, то речь идет в частности о тех же офшорах, но зарегистрированных в странах, с которыми у России пока нет соглашений об обмене налоговой информацией. Кстати, таких стран, если исходить из последнего списка российского Министерства финансов, утвержденного буквально в начале марта, аж 111 – то есть более половины от всех имеющихся в мире стран, плюс еще 22 так называемых территории. Или же у России нет с ними соглашения об избежании двойного налогообложения?
На самом деле ситуация чуть сложнее, потому что в законе, в Российском налоговом кодексе, критериев, при которых прибыль иностранной компании, контролируемой российским резидентом, не будет облагаться, условий больше. Ситуация облагается, не исчерпывается вопросом о том, есть или нет соглашение об избежании данного налогообложения и обеспечивается ли из какой-то юрисдикции обмен информацией с российскими налоговыми органами. То есть для того, чтобы прибыль не облагалась, нужно, например, чтобы иностранная компания получала определенных видов дохода не меньше 80%. Так называемых доходов от активной деятельности, то есть не связанных с дивидендами, процентами, роялти. Такие доходы, которые должны быть 80%, они должны зарабатываться именно в той стране. Другое условие, если в той стране компанию, из которой контролирует российский резидент, среднеизвестная ставка налога составляет не меньше, чем 3/4 российской среднеизвестной налоговой ставки, посчитанной в отношении фактически полученных доходов этой организации. Вот тогда тоже можно не платить налог. В принципе, российское качество контролируемых иностранных компаниях, оно довольно жесткое в этом плане, поэтому те два условия, о которых вы спросили, то есть обмен информацией и наличие соглашения, в ряде случаев для освобождения от налога являются необходимыми, но не являются достаточными.
Еще на саммите стран Большой Двадцатки в австралийском Брисбене в сентябре 2014 года была одобрена весьма важная в контексте этой темы декларация. По идее, главным ее положением можно считать требования к странам-участницам продвигаться в направлении того, чтобы их уполномоченные финансовые органы получили полный доступ к информации о конечных, так называемых бенефициарных владельцах закрытых компаний, зарегистрированных в офшорах. В качестве одного из путей в декларации называется создание открытых, то есть публичных реестров таких бенефициарных собственников. И, скажем, в Великобритании, первой из стран Большой Двадцатки, такой закон уже принят и вступил в силу в 2015 году, но получается, получается, даже если подобные законы примут все страны Большой Двадцатки или даже все 34 страны Организации экономического сотрудничества и развития, останутся еще десятки стран мира, где такого законодательства не будет, а значит, офшоры в них так и останутся закрытыми и потому притягательными для частных капиталов со всего мира. Или это не совсем так?
Каждая страна стремится к тому, чтобы поток информации о контроле и, соответственно, поток налогов шел именно в эту страну. Сильные страны, например, такие как Великобритания, они пытаются добиться именно этого. Добиваются они это через требования к своим национальным лицам, к своим резидентам, сообщать о всех своих активах во всех странах и уплачивать налоги в случаях, когда для этого есть фактические основания в виде получаемого дохода. Соответственно, если ключевые мировые экономики в каждой такой стране будут принять такие требования, можно ожидать, что ситуация переломится. Другое дело, что действительно здесь есть проблема налоговой и инвестиционной конкуренции между странами, поэтому ситуация осложняется тем, что если все со всеми будут обмениваться, то не каждая страна согласна с теми последствиями, которые это может вызвать. Но самое страшное, каждая страна, которая в этом процессе участвует, боится моргнуть и проиграть. То есть создать ситуацию, при которой поток будет ровно обратный. Когда информация и налоги пойдут в другие страны из той страны, которая думает о введении таких требований. Соответственно, именно поэтому процесс пока, к сожалению, идет довольно медленно.
По вашим представлениям, сколь вероятно появление и в России некоего закона, подобного тому самому новому британскому, об открытых реестрах конечных собственников офшорных компаний?
В России законодательство о том, что нужно сообщать о иностранных активах, платить с них налоги, уже действует. Другое дело, что выполняется это законодательство не очень активно. И здесь самый важный вопрос – это насколько государству удастся добиться от своих граждан, от своих бизнесов выполнения их законодательных требований. Рычаги для этого у государства, как мы понимаем, есть очень широкие. Точно так же, как какие-то иностранные государства. Наше государство точно так же, оно идет сверху вниз, то есть оно собирает крупный бизнес и говорит, вы должны выполнить этот закон. Отчитайтесь о выполнении этого закона. Все ли вы активы свои раскрыли? Платите ли вы в России налоги? Этот процесс уже начался, и сейчас идет так называемая офшорная амнистия, после чего, когда срок этой офшорной амнистии, который был продлен до середины года, истечет, можно ожидать, что государство будет разговаривать уже совсем по-другому, и, по крайней мере, начиная с крупного бизнеса, а там дальше уже и ниже, будут серьезные требования к государству предъявляться. И здесь что важно отметить, к сожалению, учитывая специфику фактических отношений между государством и бизнесом в стране, у нас все-таки есть определенное деление бизнеса на гильдии. То есть, если вы частный бизнес, то вам по умолчанию, скорее всего, будет позволено чуть меньше, чем позволено, например, компаниям из госсектора. И внутри госсектора тоже есть определенные гильдии. Это, конечно, не добавляет инвестиционной привлекательности стране и не добавляет государству доверия со стороны бизнеса, но это факт, который необходимо учитывать. Если вы частный бизнес, к вам придет налоговая проверка и обнаружит у вас офшоры, о которых вы ничего не сообщили, а в диаворке видно, что у моих соседей и конкурентов ситуация совершенно та же, но почему вы не идете к ним, они работать в этом случае не будут.
Россия уже заявила о намерении присоединиться к международному обмену налоговой информацией, начиная с 2018 года. Но что это будет означать практически? Скажем, Россия предоставляет другим странам информацию о зарубежных владельцах открытых в ней компаний, хотя вряд ли таких много, как можно предположить, взамен получит информацию о российских владельцах зарубежных офшоров в соответствующих странах. Или это следует понимать как-то иначе?
Федеральная налоговая служба достаточно охотно рассказывает о том, как такой процесс происходит. ФНС России активно направляет запросы в иностранные налоговые администрации по их такому полусуточному утверждению. Дело международного сотрудничества иностранных налоговых органов по большей части занимаются ответами именно на вопросы из России. То есть поток запросов очень серьезный. При этом нет такого требования, что обязательно нужно меняться информацией в буквальном смысле слова, то есть нам что-то дадут, только если мы тоже что-нибудь дадим. Здесь информационный поток может быть абсолютно односторонним. Важно только то, что иностранный налоговый орган может тоже что-нибудь у нас спросить вне связи с тем, должен ли он давать ответ, если не спросил ничего у нас. Иностранный налоговый орган ответы такие налоговые службы предоставляет. На вопрос, какие иностранные государства запрашивают налоговую информацию у нас, ФНС России отвечает, что да, что такие есть, их, возможно, не так много. Но, например, Балтийские государства, учитывая достаточно достаточно обширные экономические связи между балтийскими бизнесменами и российской экономикой, балтийские налоговые службы такую информацию запрашивают и опять же получают от ФНС России ответы.
Считается, что сами по себе офшоры имеют в мире многовековую историю, восходящую аж к купеческой торговле в Древней Греции. И на фоне этого можно предположить, что и исчезнут они лишь в том случае, если в большинстве стран мира вдруг будет унифицировано налоговое законодательство. Представить себе такое, правда, довольно трудно. Пока же огромное количество и компаний, и частных лиц из самых разных стран вполне легально пользуются налоговыми льготами где-то за рубежом. В этом контексте, как в целом, на ваш взгляд, можно представить себе само направление международных усилий в части контроля над деятельностью офшорных компаний? Идет ли речь, по сути, лишь о двух составляющих? Кто есть реальный конечный собственник и заплатил ли он с этих доходов налоги? Или существуют и другие юридические аспекты такого желаемого контроля?
Да, на самом деле государство интересует именно информация и, собственно, сами налоги, которые в связи с этой информацией должны быть уплачены. Но я здесь не очень разделяю пессимизм и агностицизм подавляющего большинства экспертов, что якобы это явление давно зародилось, победить его невозможно. На самом деле можно сделать какие-то негативные явления незаметными. И это вполне возможно с офшорами произойдет. Ключевой ноу-хау для того, чтобы существенно переломить ситуацию с офшорами в пользу казны, в пользу бюджета, оно, в общем, уже было выработано. Точно так же, как автоматический обмен информацией основан на американском ноу-хау, известном как FATCA, то есть отчетность по иностранным счетам, в США еще 8 лет назад был выработан законопроект, согласно которому, если определенный бизнес из определенной страны вступает в некие финансовые хозяйственные транзакции с офшорной компании, то именно этот бизнес должен доказывать, что целью таких транзакций не является налоговая экономия. То есть переставляется бремя доказывания на бизнес, что сделка с офшором была нужна не для того, чтобы уменьшить налоги. Это очень жесткая мера, но тем не менее в целом ряде случаев она как раз может оказаться действенной. В самих Соединенных Штатах эта мера не была принята, хотя среди непосредственных авторов нынешний американский президент. Здесь многое зависит от исхода выборов в США. При определенном исходе выборов в США эта мера вполне может стать законом, и точно так же, как FATCA распространилась из США по всему миру как средство борьбы с уходом от налогов, точно так же вот этот новый метод перестановки бремени доказывания в отношении транзакций с офшорными компаниями может быть распространен из США, где он был сочинен, на другие страны.
А где-то в других странах уже что-то подобное существует?
В той же Великобритании такой закон или его некий смягченный аналог уже действует, и в Италии тоже об этом думают. Этот подход, он потихоньку внедряется в законодательство, и этот процесс по мере его развития, скорее всего, ситуацию сильно изменит.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал в Москве ведущий юрист российской юридической компании «Пепеляев Групп» Петр Попов.
Материал подготовил экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Синицкий. Слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за 8 апреля. Его подготовили продюсер Юлия Голубева и ведущий Ярослав Шимов. Я прощаюсь с вами. Слушайте «Радио Свобода». Знакомьтесь с нашими материалами на сайте свобода.орг. Всего хорошего.
Значит для вас свободная Россия.
Отношение чиновников к людям. Очень у нас не любят наших людей, простых людей, обыкновенных, очень.
Это страна, где человек должен чувствовать свою безопасность, должен быть уверен в будущем своем, своих детей, родных и близких.
Это когда каждый человек в ней живет счастливо.
В начале 90-х годов еще можно было вести речь по поводу свободной России. За прошедшие 20 лет все надежды рухнули. Сейчас живем так, как живем.
Для меня свободная Россия – это Россия думающая. Потому что свобода возникает только тогда, когда появляется осознанная необходимость.
Куда хочу, туда иду. Чего хочу, то съем.
Россия не может быть свободной, потому что это Россия.
Ваша свобода в 21 веке.
Очень много еврейских праздников, где именно хасидская, такая ортодоксальная, постоянные танцы, постоянные молитвы, постоянные хороводы и танцы ритмические. Поэтому нужно все время играть. Мелодика хасидской музыки, она разнообразнейшая.
В «Поверх барьеров» передача о клезмерах, еврейских музыкантах.
Пик интереса к клезмерской музыке в Европе, в том числе в Германии, приходился все-таки на 90-е, самое позднее начало 2000-х годов. Сейчас, к сожалению, этот интерес, он не прошел. Он все еще есть, но он постепенно смещается на восток.
Манера исполнения, народная и классическая, они совершенно разные. Я жила в таком местечке, которое называется город Кишинев, Бессарабия, Молдавия, где квинтэссенция всей еврейской жизни когда-то была.
Слушайте этот выпуск «Поверх барьеров» сразу после новостей.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц, на коротких волнах 5930, 5995 и 9840 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».